Старшему оставить мельницу, он с жерновами умеет обращаться. Среднему осла пусть грузчиком в порту работает, а младшему — любимого моего котика. Он один такой слюнтяй, что не выбросит скотину на улицу.
— Пока не вижу проблемы, — признался Щавель.
— Так я ж их различить не могу, — неожиданно громко завопил старик. — Они ж близнецы, оттого и мать их померла в родах. Призвал к себе, спрашиваю, кто старший. Каждый говорит, что он.
Братья потупились.
— Сговорились, — заинтересовался Щавель. — Неожиданный ход. Сильный.
— Папенька, — попросил один из братьев, — да не делите вы добро. Позвольте все продать.
— Включая этого вонючего кота, — вставил второй.
— А деньги мы поделим поровну, — взмолился третий. — Ну чего нам, близнецам единоутробным, в раздор входить?
— Так продайте и поделите все, как отца схороните, — продолжал Паклус, тоже увлекшийся ситуацией. — Делов-то.
— А вдруг старший, то есть я, после папенькиной смерти, передумаю и делиться не захочу, — спросил один из братьев. — Я старший. Умный очень. А все умные, они жадные, — сказал второй. — Для меня, старшего сына, воля папенькина будет священна, — печально сказал третий. Щавель захохотал. «Молодцы, братья, как завернули! Трикс, а ну-ка покажи мастерство. Как можно помочь дедушке мельнику?»
Трикс задумался. «Дедушка, а нет ли у сыновей ваших какого-то отличия? Ну, родимое пятно?»
«У одного с детства след от ремня на левой ягодице. Это я пряжкой попал, — вспомнил дед. У другого на мизинце ноготь слез. Это он под жернов неудачно руку сунул. А у третьего на ноге шрам. Телегу разгружал и уронил бочонок. Но у кого и что именно, это я не помню».
«Недостаточно данных, — печально сказал Щавель. — Логика здесь бессильна. Возможно, стоит применить заклинание, улучшающее память? — предложил Трикс.
— Я бы не советовал, — сказал Щавель. — Когда человек в таком преклонном возрасте, самая невинная магия может его убить.
— Тогда заклинание правды, — сказал Трикс, — чтобы братья признались, кто есть кто.
— Мы будем жаловаться регенту, — сказал один брат.
— Запрещено такую магию к честным людям применять, — добавил второй.
«А скрывать, кто ты есть из благородных побуждений, не преступление», — подытожил третий.
Трикс задумался. Щавель с улыбкой смотрел на него.
«Хорошо», — сказал Трикс. «У кого на ягодице след от ремня?»
Стоящий слева брат поднял руку.
«У кого ногти нет на мизинце?»
Поднял руку и продемонстрировал палец брат, стоящий в центре.
«А на ноге отметина?»
Брат, стоящий справа, кивнул.
«Вполне достаточно», — сказал Трикс. «Добрый брат не мог заслужить такой отцовский гнев, чтобы получить отметину от ремня на всю жизнь. Итак, слева либо сильный, либо умный. Умный брат не мог прищемить палец в жерновах. Итак, в центре либо сильный, либо добрый. Сильный брат не уронил бы тяжесть. Итак, справа либо умный, либо добрый».
«Мне кажется, это нам ничего не дает», — почесал переносицу Паклус.
«Это нам дает все», — торжественно ответил Трикс. «Допустим, что слева сильный, тогда в центре добрый, а справа умный, так?»
«А если слева умный?» — спросил Паклус.
«Тогда в центре сильный, а справа добрый».
«Ну и что? Есть два равновероятных варианта. Щавель прав, логика тут пасует.
Зато мы точно знаем, что стоящий в центре не умный, не старший сын, — гордо сказал Трикс. Мельницу он точно не получает».
Стоящий в центре сын разинул рот, посмотрел на братьев. Те отвели глаза.
«Ну а мелкую скотину вроде осла и кота можно распределить в рабочем порядке, — продолжил Трикс. Я склоняюсь к мысли, что умный брат тоже не попался бы на шалостях
и не получил ремня. Значит, слева сильный. В центре, таким образом, оказывается не сильный, не умный, а добрый, что и подтверждает факт получения им травмы. По доброте душевной он пытался работать на мельнице без всякой сноровки и способностей. Ну и, конечно же, склонный к умному труду брат, стоящий справа, оказался непригоден к погрузочно-разгрузочным работам. Все. Сильный — ему осла, добрый — ему кота, умный — ему мельницу.
Дедок почесал в затылке. Первым не выдержал брат, стоящий справа. «Это я-то к работам непригодный», — завопил он. «Это я-то? Как что таскать, как что грузить, всегда меня. Оттого и поранился. Это я не умный? Это я-то в жерновах палец прищемил от того, что неспособный и несноровистый? Да я с 5 лет при жерновах оттого и прищемился», — обиделся стоящий в центре. «Да я по заднице получал только по доброте своей душевной», — бушевал брат, стоящий слева. «Они хулиганят, а потом просят: братик, возьми на себя вину. Тебя папка любит, пороть будет не сильно».
Трикс гордо посмотрел на волшебника. Тот одобрительно кивнул. Тогда Трикс подмигнул растерянному Паклусу и сказал: «Логика, она вообще в человеческих отношениях неприменима, и любые факты можно на любую сторону вывернуть. Я это и сделал. Тут главное спорщиков раззадорить, заставить их на несправедливость обидеться».
«Из него действительно получится хороший волшебник», — признал Щавель. «Так, дед, муку принесли? Пускай твой сильный сын ее тащит в кладовую. И все, все, прием окончен».
Когда старик вместе со смущенными сыновьями удалился, Родион с довольным видом вытер руки о полы рабочей мантии и сказал:
«Удачный вечер. 3 золотых, 6 серебряных. Гусь, мука, корзинка яиц, стопка свежих полотенец, сапоги, отрез бархата на новую мантию, 2 битые куры. Эй, мальчик, как тебя?»
«Йен, ваше мудрейшество».
От неожиданного титула Родион слегка оторопел, но заострять на нем внимание не стал.
«Мальчик Йен, иди на кухню, ощипи куры, пожарь со специями. Умеешь?»
«Конечно».
Йен изо всех сил старался продемонстрировать свою полезность.
«Халанбери, кончай ковырять в носу, пошли готовить ужин».
«Ага».
«И пусть этот мелкий вымоет руки с мылом», — крикнул вслед волшебник.
Тяжело вздохнул и, опускаясь в кресло, пробормотал:
«Я так надеялся, что где-нибудь в пути эти дети потеряются». «Щавель, ну нельзя же так, это ведь дети», — укоризненно сказал Паклус, садясь рядом.
«Были бы взрослые, превратил бы во что-нибудь полезное в хозяйстве», — пригрозил Щавель. «Кстати, как ваше путешествие?»
«Удачно», — просиял Трикс.
«Кня...» «Тихо, тихо, тихо», — замахал руками Щавель. «Меня не интересуют твои родственники, твои любовные похождения и дорожные тяготы. Сходил в отпуск, вот и славненько».
Трикс вздохнул.
«Никто не погиб?»
«Абсолютно», — поразмыслив, сказал Паклус. «Мертвые ведь умереть по второму разу не могут?»
«Нет, нет и нет», — замотал головой Щавель. «Они могут только упокоиться. Совсем другое дело. А я тут был вынужден оказать небольшую помощь местному населению. Ну, сами понимаете», — он помолчал. «Жрать-то хочется».
«В наши дни нет былого уважения к магии, как и к искусству меча», — кивнул Паклус. «Веришь ли, наш поход пришлось отмечать в ужасной таверне, пивом. Там даже не было благородного вина».
«Трикс, в буфете», — скомандовал Щавель.
Трикс принес из буфета пузатую бутылку. Похоже, Щавель перечислил не все дары благодарных за помощь горожан. И по собственному почину 3 бокала. Щавель и глазом не повел. Сковырнул залитую сургучом пробку и разлил вино на 3.
«Садись», — велел он Триксу.
Трикс подтащил стул и сел рядом с магом и рыцарем.
«Итак, мой юный ученик», — волшебник понюхал бокал и удовлетворенно кивнул.
«Итак, мой юный ученик, я рад сообщить тебе тот факт, что ты переходишь из рядовых прихвостней в падаваны.
«Браво!» — сказал Паклус и отпил вина. «С этого момента ты можешь помогать мне в волшебстве. Творить собственное волшебство без разрешения и приветствовать других волшебников не поклоном в пояс, а вежливым кивком головы. Сейчас ты почувствуешь, как растет твоя заклинательная книга».
Трикс и впрямь почувствовал на поясе шевеление. Его айпод ощутимо увеличился в размере.
«Но что касается твоего ученического посоха, ты можешь превратить его в волшебный».
«Как?» — восхищенно спросил Трикс.
«Ну как это как? Заколдуй его».
«А как именно заколдовать?»
«Ах да, ты же не знаешь табель о рангах», — кивнул Щавель. «Итак, посох прихвостня во всем подобен волшебному, но по сути это просто палка».
«Знаю», — грустно кивнул Трикс.
«Посох Падавана куда серьезнее. Ты можешь заколдовать его так, чтобы в нужный момент он начинал светиться грозным багровым или колдовским зеленым светом, или же так, чтобы при ударе о землю или врага он испускал снопы искр, или же так, чтобы в момент опасности, когда у тебя от страха вспотеют руки, посох начинал угрожающе рычать и устрашающе стонать. Но только что-то одно из трех».
«Ага», — Трикс задумался. «А у приспешника?»
«У приспешника посох может сразу и светиться, и спускать искры, и издавать звуки».
«А у настоящего волшебника?»
«Ну, тут все ограничивается твоей фантазией», — засмеялся Щавель. «Я вот люблю, чтобы цветочки распускались от удара посоха. Но если испугаюсь, то из посоха начинают вылетать вороны и со зловещим карканем кружиться над головой».
«А что он делает, волшебный посох?» — тихо спросил Трикс, уже зная ответ.
«Производит впечатление на окружающих», — так же тихо ответил Щавель. «Но ты пойми, дружок, работа волшебника на 90% работа на зрителя».
Трикс кивнул.
«Зато эффектный посох позволит тебе творить более сильную магию», — ободрил его волшебник. «Ну же, пей до дна, мой славный падаван».
Трикс вздохнул и залпом осушил бокал. Вино было густым, сладким, крепким, куда крепче, чем то, которое он привык пить в родительском доме. У Трикса закружилась голова.
«Он очень хорошо показал себя в бою», — сказал тем временем Паклус. «Да и с самого начала...»
«Я ничего не хочу слышать», — с болью в голосе воскликнул Щавель. «Ничего, не имею права».
«А если я расскажу историю, случившуюся со мной не весть в какие времена, не весть в каких краях?» — спросил Паклус. «Однажды пришел ко мне один знакомый молодой маг».
«Это идея», — просветлил Щавель.
«Только без имен».